множество и множество людей подходит к архиерею и спрашивает: «Владыка, а как нам постись?» А разве вы не знаете, как надо поститься? Разве до этого вы никогда не постились? Разве до этого никогда вы не спрашивали, как должно проводить это святое время? Но ведь чаще всего, когда спрашивают, как поститься, подразумевают то, как нарушить пост. У меня различные болезни, различные скорби, тяжелая работа. Как? Как сможешь? Как сможешь, помня о том, что любое отступление от поста есть грех? Но если ты больной, немощный человек, с осознанием того, что нарушаешь заповедь Божию, вкушай, если надо, молоко, пей какие необходимые таблетки, вкушай то, что тебе прописывают врачи, но помни, что нарушаешь пост. И осознание этого пусть тебя приведет к тому, что ты самый грешный из других людей, которые могут нести бремя поста, а ты нарушаешь. И через это осознание, пускай в сердце твоем, родится чувство любви не только к себе, не только к своим ближним, но и тем, кто есть рядом с тобой. Кто есть мой ближний? Лукаво вопрошает законник Христа, желая его искусить. Потому что в древней Иудее люди умудрились исказить те законы, которые дал им сам Господь. Своими толкованиями, своими объяснениями они создали так, что любую заповедь можно было извратить, и любой грех можно обосновать. И законник, который подошел к Спасителю, казалось бы, с правильным вопросом, всех нас с вами интересующим: а что надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, получил ответ простой: возлюби Бога и возлюби ближнего. Услышав о ближнем, законник стал на ту основу, которую разбирал, когда учился в школе, в древней Иудее, когда разбирали, как можно любую заповедь толковать, кто как учил, как можно оправдать. «А кто есть мой ближний?» – лукаво вопрошает законник. И действительно, определения, кто есть ближний, в древние времена были расплывчаты. Это были те, кто являются членами семьи, и тот, кто на тебя трудился, и тот, кто жил только рядом с тобой, и тот, кто зависел от тебя, и тот, кто был с тобой одной крови. То есть по-различному можно было толковать. А Господь законнику, как малому ребенку, рассказывает притчу, историю, которая была распространена в те древние времена. Торговец, человек, ограблен разбойниками, избит, брошен. И вот мимо идет священник иудейского храма. Он видит этого немощного человека, но проходит мимо, куда-то спешит. Левит, служитель храма, идет, тоже мимо проходит. И вот идет самарянин, тот, кого иудеи презирали. И самаряне этим презрением отвечали иудеям. И вот он видит этого человека, он не спрашивает, какой он национальности, во что верит, он помогает ему. И мало того, что перевязывает, он приносит его в гостиницу. И хозяину гостиницы говорит: если что, истратишь больше на его содержание, нежели я тебе даю денег, то я потом все это возмещу, помоги ему. Что важно для нас? Что наши самые близкие люди – это те, кому необходима помощь. Потому что этой помощью мы не только укрепляем нуждающегося, но мы и сами для себя собираем благодать Божию. Вот наши близкие, те, через кого мы спасаемся. И пусть для каждого из нас время поста будет не временем злобы и обидчивости, не временем осуждения, а временем любви и стремления помочь ближним. Время, когда мы с вами можем стяжать благодать Божию и достойно встретить рождение Бога-младенца Христа. Аминь.
Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил божественную литургию в Одигитриевском женском монастыре города Челябинска. Монастырский храм освящен в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, поэтому сестры в этот день отмечали престольный праздник. До революции на территории нынешней обители располагалось сельскохозяйственное подворье Одигитриевского монастыря. Монахини вели здесь большую селекционную работу, разводили передовые сорта плодовых культур. Когда государство упразднило обитель, местные власти разместили на монастырской заимке селекционную станцию, много позже детскую станцию юнатов. В наши дни именно на этой территории была возрождена монашеская жизнь. Возрожденный Одигитриевский монастырь сегодня не просто стены и особый богослужебный устав. Монашеская община прикладывает немало усилий, чтобы восстановить связь времен. На монастырское кладбище, мимо которого проходит крестный ход, возвращаются останки благотворителей и тех насельниц монастыря, которым в 20 веке пришлось нести подвиг исповедничества. А других хранится светлая память и возносятся заупокойные молитвы. Список все пополняется. Помощники монастыря ведут работу в архивах по восстановлению истории обители.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Всех скорбящих радости. Радость тех, кто скорбит. Не тех, кто радуется, а тех, на кого беды, печали, горести навалились настолько, что нет иной надежды, нет иного упования, как на помощь Матери Божией. Как часто случается в жизни, что человек, встретившись с бедой и не имея возможности превозмочь горе свое, ломается. Но ломается человек неверующий. Такие неверующие люди часто в бедах, да еще осенью, говорят о том, что вот скорбь приходит к ним, что надо обращаться к различным врачам, чтобы им помогли в этой скорби их, ибо не видят смысла в жизни. Но это есть у человека неверующего. А у верующего человека всегда есть смысл в жизни. Потому что верующий человек знает истину, ту истину, которую даровал христианам сам Господь Бог наш Иисус Христос. А истина простая – это жизнь проходящая. Пройдешь землю эту и войдешь в жизнь другую, в Царствие Небесное. А вот как будешь там, в Царстве Небесном, зависит от того, как сейчас идешь ты по этой жизни. Как живешь, как действуешь, как исповедуешь веру свою. Да, жизнь у христианина полна скорбей. Но и в скорбях, видя помощь Матери Божией, заступницы рода христианского, мы обретаем радость, ибо пред нами явно является свидетельство того, что Матерь Божия воистину усыновила каждого из нас у креста Господня. И как о самом любимом своем чаде и поныне заботится о каждом из нас. Да, мы слабые, мы немощные, мы часто падаем под скорбями своими, под болезнями, под горестями, но падая, чувствуем, как Матерь Божия поддерживает нас. Она, любящая Мать, стремится к каждому из нас. Даже если мы и предаем ее саму, ее сына, то в раскаянии своем, призывая заступницу рода христианского на помощь, обретаем эту помощь и чувствуем, как покров Матери Божией простирается над нами и над нашей землей. Всех скорбящих радость. Это радость каждого из нас, ибо у нас есть множество скорбей, которые различными способами проявляются в нашей земной жизни. Но осознавая, что скорби есть наш крест, который должны принести достойно, обретаем в сердце нашем радость от встречи с грядущим Спасителем, от встречи с Матерью Божией, от встречи со всеми святыми в Царстве Божием, куда каждый из нас стремится. Заступничеством Матери Божией да помилует и спасет нас Господь. Аминь.
Митрополит Челябинский и Мяский Никодим совершил освящение нового православного храма. Его построили в деревне Верхние Караси Чебаркульского благочиния. Прекрасный деревянный храм был освящен в честь Святой Троицы. До революции Верхние Караси были казачьей станицей. Советская власть закрыла местный храм в 1929 году. Новый храм начали возводить в 2007 году. Весной 2015 года Дом Божий украсили купола и кресты, а этим летом начались богослужения. Труд строителей и благоукрасителей был увенчан освящением храма. Прибывшего архипастыря встречали ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев и благочинный Чебаркульского округа протоиерей Дмитрий Егоров. Церковные стены окропили освященной водой и помазали святым миром. Затем прихожане по традиции обошли храм крестным ходом.
Сегодня мы освящали храм Господень. Это та свеча, которая зажигается и которая горит всегда, пока есть храм. Вы здесь можете молиться о самих себе, о своих близких, о своих детях, о своих внуках. В этом храме за вас будут молиться тогда, когда, отыдя из этой земной жизни, будете нуждаться в молитве за вас. Помните об этом. Берегите свой храм и устрояйте свою жизнь, следуя за Богом, за Господом нашим Иисусом Христом в Царстве Небесное. Аминь.
После божественной литургии владыка выразил благодарность людям, которые помогли православной общине построить храм. Епархиальными медалями правящий архиерей наградил Сергея Павловича Барышникова, Ирину Николаевну Попову, митрополичьей грамотой Юрия Александровича Плешакова, благодарственными письмами Светлану Ивановну Барышникову и Людмилу Робертовну Барышникову. Спасибо.